Всем привет, друзья! Пилотный выпуск нашего нового подкаста совместно 36-й студии First and Goal. И сегодня, ну не знаю, мы еще пока не решили конкретно, в какой это все будет форме, в какой манере, но сегодня попробуем, а там будем ждать уже ваших комментариев, ваших каких-то сообщений, да, что вам понравилось, что не понравилось. Но пока, в данный момент, здесь у нас, в нашей импровизированной студии, я, Максим Лицинский, и Станислав Ренкевич, First and Goal, и Василий Пастухов из 36-й студии. Ребят, привет.
Как всегда, это тишина всегда, да, привет.
Надо, вот всегда все обсуждаем, да, но никто будет в каком порядке здороваться со всеми, никогда почему-то не обговаривается. Всем привет. Кстати, ты знаешь, у меня сейчас, пока Макс это говорил, сейчас родилась идея, что, может быть, нам и название придумают для подкаста, те, кто его послушает, собственно говоря.
Ни в коем случае, ты чего? Ты знаешь, как анонимус придумывает названия эти, они сейчас выберут вариант какой-нибудь неприличный, и все за него проголосуют.
Они же предложат, мы не будем. Какие голосования, о чем ты, в какой-то стране живешь? Вот. Мы выберем, если понравится, то понравится, если не понравится, то придумаем сами.
Ну, название для пилота придумаем просто, а там уже что-то изменится, так изменится.
Но они предложат свои, а мы выберем свое просто, все, как это обычно делается.
Ну, да, да, то есть мы посвящались, и я решил. Все нормально.
Да, ну наш подкаст, по идее, он будет таким информационно-новостным, но в форме такого непринужденного обсуждения. Будем вспоминать новости последней недели. Мы надеемся, что в течение межсезонья он будет качественно регулярным. Да? Не можем обещать еженедельность, наверное, хотя попытаемся ее придерживаться, но качественную регулярность, то есть что подкаст не пропадет на месяц, я думаю, тоже можем обещать. Так что давайте начинать, друзья. Ну, начнем, так как выпуск пилотный и уже часть какая-то межсезонья прошло. Наверное, две главных новости, которые из прошлого, да, такого уже с бородой немножко, обсудим. Это, конечно, новости про два главных обмена пока что в НФЛ. Это обмен Стефорда в Рэмс на Джарда Гофа и обмен Карсона Венца в Колтс. Ну, давайте сначала по Стефорду. Очень много, я думаю, и вы слышали, да, различных мнений. Ну, вот что, как вам вообще все это? Лично для меня, наверное, я не раз высказывался, в принципе, и в своих подкастах, что я считаю этот трейд довольно вин-вин, то есть такая ситуация. Но, конечно, Детройт, наверное, где-то в нем выиграл больше, но не факт, что распорядится этой прибылью лучше. Стас, что ты думаешь?
Ну, знаешь, когда делают все эти материалы, типа победители и проигравшие от того или иного события, мне кажется, единственный проигравший, конечно, Джаред Гофф. Столько лет ему пели в уши, что ты наш квотербек, все хорошо, не переживай. И потом сливают его в команду, которая ни за что не будет бороться там в ближайшие, мне кажется, пару лет. И то, учитывая, что из себя представляет тренер Дэн Кэмпбелл, я не знаю, может быть, снова будет еще один вот трехлетний цикл абсолютного ничего, очередной перезапуск, как это у Lions принято. Вот. А с точки зрения Рэмс, мне нравится то, что они такие рисковые парни, не боятся уже, но они все время это доказывают, да, своими трейдами и подбором свободных агентов, полностью игнорируя драфт вообще. Ну вот, мне кажется, что, ну, это здорово, что они делают ставку на себя, на свой тренерский штаб. Вот, мне кажется, что Шон Маквей доказал, что он может делать очень интересные нападения. Вот. У них до сих пор есть ресурсы для того, чтобы бороться за самые высокие места, и в этом году они, в принципе, не очень далеки были от этого. Возможно, как раз-таки в одном квотербеке от того, чтобы пройти там Green Bay, да, и побороться за выход в Супербоул.
Ну, мне кажется, они были в нескольких здоровых ребрах Аарона Дональда для того, чтобы побороться хотя бы с Green Bay. Вот. Но это, да, уже к новости не относится. Мне, наоборот, нравится вот эта вот вся трэшовая ситуация в Детройте, особенно те вещи, которые говорит главный тренер. Вот он как раз один из тех, кто, по-моему, вообще не обременен давлением, в том плане, что он к этому относится как к нормальному вызову. И, как мне кажется, что в Детройте может что-нибудь получиться из этого. Стас, я понимаю его мечты, чтобы Детройт вообще никогда ни за что не боролся в обозримом будущем.
Так это не мечты, это просто тупо факты.
Ну, когда-нибудь-то, может быть, это все-таки произойдет. Я вот не помню, Lions вообще играли в плей-офф дальше, раунд вайлдкард когда-нибудь в истории?
Ну, в истории было, но вот за то время, за 10 лет, что я смотрю, вот только дважды выходили в вайлдкард, и все на этом.
Ну, это да, я тоже помню. Ну, посмотрим. Поглядим, мне кажется, это Джареду Гофу, наоборот, может дать такой, знаете, пинок для взросления. Ему как раз-таки пели в уши. В Лос-Анджелесе там на пляже загорал, все у него было прекрасно. Рэмс замечательно. Да, про динозавров вспоминал. Вот. А сейчас его пнули в Детройт, который там город-банкрот, в команду, которая как бы команда-банкрот, условно говоря. И вот теперь он, либо он повзрослеет и станет нормальным квотербеком, как бы, либо, ну, до свидания, с ним попрощаются в следующем сезоне, и на этом он, как сказать, постигнет кара его какого-нибудь там Блейка Бортлза.
Кстати, у меня добро пожаловать ощущение, на курорты Мичиганского края.
У меня вообще ощущение, что Детройт сейчас, знаете, в таком этом... В хардмод кто-то ввел пароль, да, на хардмод в Детройте. У них непонятный тренер. То есть, ну, я не знаю, вот, честно, как относиться к Дэну Кэмпбеллу. И я сложно представляю его перспективы в этой команде, да, и перетрубаться с квотербеком, и как таковое отсутствие защиты после Мэтта Патриши. И вот такой хардмод, когда у тебя, ну, довольно-таки серьезный дивизион, несмотря там на... Да даже Чикаго, да, с подобием квотербеков делает и выходит в плей-офф, то мне сложно пока представить перспективы Lions. Ну, максимум, да, что они могут за этот год, это хотя бы понять, что с Джаредом Гофом делать.
Слушай, ну, по тренерам я давно понял, что с ними угадать так же сложно, как с футболистами на драфте. То есть я помню, в свое время Дага Педерсона считали слабейшим тренером вот в том наборе, в том цикле набора тренеров. И он единственный из того набора, по-моему, вот, ну, выиграл Супербоул. Понятно, что сейчас уже не сложилось, но это уже другая история. И то же самое, как Фрэнк Райх попал в Кольц, да? То есть совершенно же, не то что случайным образом, но так, как никто не ожидал. И тоже оказалось, что, может быть, это даже лучше, чем если бы они МакДэниелса отхватили. Так что и с Кэмпбеллом, да? Сейчас он выглядит немножко таким странноватым чуваком с не очень ясным бэкграундом, который очень нетривиально начал. И вот его цитата о том, что меня считают дурачком, ну, пускай считают. Вот. Я не знаю, вдруг это абсолютная же лотерея. Вот. И все эти наши нынешние прогнозы относительно того, кто как будет тренировать, они вот на уровне мок-драфта.
Это однозначно, да, у нас есть как бы примеры и в ту, и в другую сторону. И да, тут я согласен, что вообще с квотербеками и с тренерами угадывать, наверное, сложнее всего. Ну, как, ты знаешь, это вот у тренера, наверное, на самом деле не то, как он будет тренировать, не то, какое он нападение построит там или защиту, но вот атмосферу в команде правильную создать, да, то есть чтобы Детройт, даже проигрывая, условно говоря, не вел себя там и не забивал просто на все. У нас, кстати, программа «Сколько плюс?» будем.
Да, как, мы сколько как угодно. Будем,
программа,
сколько 65 плюс.
Хер, ладно, забивать как бы на игру. Просто условно там те же команды. Тот же Вашингтон, да, который весь сезон, первую часть там проигрывал, но все игроки там прекрасно понимали, что они что-то строят, они просто сливают там в унитаз ради чего-то непонятного.
Я бы еще предложил эту тему закрыть, собственно, перспективами Стэффорда. Мы все про Детройт, да. А как вам то, что Детройт будет теперь в нападении Маквея, в нападении Рэмс, будет ли он, ну, получит ли он такое второе дыхание в своей карьере?
Ну, я бы сказал, что если Мэтью может оставаться здоровым, то у него, мне кажется, все будет нормально. Ему не хватало всегда хорошей защиты и такого хорошей поддержки, да, со стороны и тренеров, которые у него менялись сколько уже раз за карьеру, там, хотя одного Джима Колдуэлла вспомнишь, уже не позавидуешь. Поэтому, мне кажется, с Шоном Маквеем вполне неплохо может все получиться. Если только Рэмс смогут свой состав подогнать под кепку, что довольно сложно пока что.
Ну, тут, да, все сходятся, нет такого, да и я считаю, что если Рэмс смогут хотя бы три четверти, да, своей команды сохранить, вернуть, то есть свой состав, тогда у них все будет хорошо. И у Гоффа, и у Стэффорда, и у Маквея, и у всех в Лос-Анджелесе.
И у Аарона Дональда, да?
Там в Лос-Анджелесе вообще плохо быть не может, да, мне кажется.
Так, ну давайте тогда дальше. Про Фрэнка Райха мы уже сегодня упомянули. И вот он получает в свое распоряжение квотербека, с которым он провел два достаточно хороших года. Один прям очень хороший, да, другой, ну, достаточно неплохой. И кто уже только не поносил Вэнса за время прошлого сезона, да, и после него, и уже чуть ли не крест на его карьере за один год поставили. Ну, наверное, лично по мне, я считаю, довольно рановато. Все-таки проблемы Филадельфии, они, мне кажется, куда глубже были, чем чисто Карсон Вэнс. Судя по сообщениям, да, Там довольно-таки сложная атмосфера была и между квотербеком и тренером. Возможно, кто-то из игроков поддерживал того, кто-то того. Поэтому в Филадельфии, может быть, и неплохо, что полную такую перестройку затеяли как раз в это время. Ну, а что по Карсону Венсу, действительно ли только его не хватает сейчас Колтс, чтобы претендовать на Супербоул?
Ну, Колтс определенно не хватает квотербека. Я уже где-то писал, по-моему, то ли в нашем чате, то ли где-то еще, Колтс очень сильно напоминают Хьюстон. Несколько лет, когда у них была отличная защита, там было и в нападении, были игроки, но не было квотербека, вот эти вот переборы, там Фицпатрик, как зовут нашего великолепного квотербека из Денвера. Мэтт Шауп, да, нет, из Денвера вот этот вот гений, который писал 100-миллионный контракт.
Асвайлер,
да, вот это вот все, вот этот перебор, а в итоге, когда они нашли Вотсона, у них развалилась защита. Вот Колс сейчас в той же ситуации, если они не найдут квотербека, который может играть на достаточно хорошем уровне, то они точно так же там постареют и Леонард, и Бакнер, и все-все-все. И все это развалится к чертям. Поэтому сейчас все так говорят, да, что вот Венс, господи, зачем он, нужен Колтс и так далее. Я тоже этого не понимаю, потому как Филадельфия при всех недостатках Венса в прошлом сезоне, конечно же, ему никак не помогало. Там и ресиверов здоровых не было, и линии здоровой не было, и бегущих там уже давно. Не пойми, что происходит с бегущими. Все там было странно в нападении, как ты правильно сказал, атмосфера в команде была отвратная. Посмотрим, что сможет сделать Райх, да, с Венсом, потому как, во всяком случае, вдвоем они показывали достаточно интересно. Другое дело, что я не знаю, насколько Райх сейчас, грубо говоря, сможет столько внимания Венсу уделять, как в бытность координатора нападения.
Мне нравится, что Кольц получили... То есть они брали игрока за всю его карьеру, а заплатили как за прошлый сезон исключительно. Потому что, ну, на мой взгляд, Индианаполис отхватил в перспективе франчайз квотербека относительно дешево. Вот. Понятно, что там риски есть свои, того, что он внезапно... Вот обычно говорят, что ну не может игрок вдруг взять и разучиться играть. Но на примере прошлогоднего Венса было такое ощущение, что им так и произошло. Потому что там не только проблемы с психологией были, хотя, может быть, от нее все идет. Но иногда казалось, что ну механически просто вдруг игрок как-то деградировал невероятно. Вот. Но я думаю, что все это доступно для ремонта, тем более, если он действительно вот, лучший свой футбол показывал при Райхе, и этот обмен читался именно поэтому, то, может быть, оно все нормально и будет. Вот. Да, какая-то еще была мысль, но я ее забыл.
Нет, ну вот для меня, в принципе, эта ситуация, да, вот представим, что, допустим, Брайан Дабола из Биллс прямо сейчас забрали бы, да, и мы бы через, там, 2 года увидели бы падение Джоша Аллена. Поэтому я считаю, что, ну, возвращение, да, их воссоединение Райха и Венса — это вполне рабочая ситуация, которая может при хорошем таком финансовом положении команды и финансовом ответственности за Венс, там в районе 25 миллионов, что для квотербека, все-таки франчайз квотербека, это очень неплохая цифра. Это может все сыграть достаточно удачно. Тут главное, как распорядятся еще дополнительно деньгами, да, Крис Баллард и его подопечные в этом межсезонье.
Может быть, кстати, я подумал, вот может быть у Венса с номером было что-то не то.
Так, кстати, мне интересно, почему так хотят сохранить номер? Вот, особенно если у тебя ты с неудачного сезона, да, по команде, которой тебе, может быть, не хотелось сейчас играть, да? Ну, убери этот 11-й.
Вы имеете в виду, номер в гостинице был какой-то не такой?
Нет, номер на груди, понимаешь, жгло что-то вот внутри его. Просто через каркас. Вот, он, может быть, хотел быть барабанщиком, а стал квотербеком. И вот теперь сейчас не будет у него этого 11-го номера на груди, и все будет хорошо. Он вспомнит, что он квотербек НФЛ, который даже неплохо умеет играть.
Но, кстати, номер 11 напоминает барабанные палочки.
Ну, только я к чему и клоню.
Ты, а, кстати, первый номер же может, да, первый номер квотербек,
конечно,
может же брать?
Кэм Ньютон же у нас первый номер, Кайлер Мюррей же у нас первый номер. А вот в лиге. Нулевой, вот, жалко, нельзя брать в НФЛ. Было прикольно посмотреть.
Я когда баскет смотрю, я делаю это не часто. Для меня всегда уникально, что люди бегают под нулевым номером.
Так у них же еще есть и 2-0 разрешенные номера. Там есть ребята, которые с 2-0 бегают.
Да. Дальше только эти. Нужны отрицательные числа уже нужны.
Отрицательные числа. Бесконечности знак. Почему бы и нет?
Это Брэди должен надеть.
не дай бог. Это тогда будет, знаешь, какой-то знак к тому, что он никогда вообще можно закрывать.
2-0 — это выбор квотербеков Джона Мелвея, знаешь?
2-0. Ну, не знаю, не знаю. Может быть. Может быть, но он не только, он уже, у него намного больше уже нулей на счету, сколько он выбрал людей.
Да, да, нули в бесконечность, да, выходит. Так, ну давайте все, в принципе, старые новости мы вспомнили, давайте, что у нас на этой неделе проходило. Ну, продолжается у нас эпопея с Уотсоном Дешоном из Хьюстона. Там вообще в Хьюстоне такая-то чертовщина начинает происходить, мало того, что погодные условия абсолютно сковали весь Техас. И то, что там, конечно, происходит, очень неприятно наблюдать, как люди не готовы к зиме. Ну, бывает. Но и в самих Texans, да, уходят игроки. Уотсон общается с тренером, и ему прямо в лицо уже чуть ли говорит, что не хочет он оставаться. Но Хьюстон при этом никаких, опять же, не рассматривает обменов, никаких вариантов. Ну, хотя, может быть, это они опять лукавят, но, как нам говорят, так и происходит. Ну и вот как из этого тупика выходить, как вы думаете? Неужели мы увидим опт-аут такой своеобразный, без зарплаты от Дешона в этом году?
Ну, думаю, такого мы не увидим. Мне кажется, это совсем бессмысленная вещь для квотербека. Просто пропускать сезон. Тут уже Хьюстон, ты знаешь, тут не только у Хьюстона, а у Тексанс проблемы. Это вообще в штате Техас, не в штате Техас, а в городе Хьюстон. Вообще оттуда все звезды позбежали нафиг. Вот, из спортивных там остался только Дешон Уотсон, какой-то значимой величиной после отрезания Джей-Джея. Так что у них-то проблема, я думаю, больная. И Уотсона, я не знаю, что они должны предложить. Вообще там, конечно, забавная ситуация. У Уотсона есть запрет на обмен. Команда его обменивать не хочет. В итоге... Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы Уотсон куда-то переехал в этом межсезонье.
Ну, он же запрет может сам в любой момент снять, как бы, да?
Ну, запрет-то да, но, грубо говоря, если его захотят обменять в каком-нибудь дно, он же туда не будет обмениваться. Вот ему скажут, вот давай, хорошо, не хочешь играть, езжай, вот, например, в Миннесоту, там, мы обменяем полкоманды и все пики, как бы, ты будешь там... Я не знаю, как сказать, собирать новую команду.
Ты Стаса решил доколоть до конца в дно в Миннесоту.
Да,
я думал, ты скажешь, там, штечка, Джегуарс, там, я не знаю. Там...
Ну, не, просто Джегуарс, Джетс сейчас как, слишком много денег и много пиков, там, более-менее все еще неплохо, вот. В Миннесоте все как-то несколько по-другому. Ну, и это я, конечно, не считаю Миннесоту дном. Вот, это я больше так, как для примера, что первое в голову пришло.
Не, я, во-первых, я очень рад, что тебе Миннесота именно первой в голову приходит. Вот. А я бы обиделся, но, к сожалению, у Vikings была в истории такая ситуация, когда отдали все пики за одного игрока, и так появилась династия Далласа. Вот. Так что здесь, увы, история действительно не на стороне Миннесоты. Мне кажется, сейчас будет игра в гляделке между Уотсоном и Хьюстоном довольно долго. Вот все это в межсезонье нас будут кормить этими новостями. Но я не вижу причин Texans вот упираться, потому что, ну, да, Дешону Уотсону невыгодно пропускать год, терять деньги, но если он такой упрямый, то, в принципе, как бы, ну, нормально. А вот Хьюстон, Texans, они, ну, вообще ничего не получат. Они вот, если будут уверены, что Дешон останется, они, во-первых, не найдут замену, упустят возможность продать его как можно дороже, вот, и в итоге все равно, мне кажется, ничего не получится. Я не думаю, что Дешон Уотсон, поджав хвост, вернется где-нибудь в середине сезона или на следующий год скажет, да, вы знаете, все-таки я теперь принял тоже вот Джека Истерби, я считаю, что он классный, и все вы молодцы, я возвращаюсь. Я не думаю, что такая ситуация произойдет, а, следовательно, любые попытки ее избежать, но это просто затягивание времени и все.
Ну, кстати, да, тут я согласен абсолютно с твоей позицией, но это вот дурацкое эго, мне кажется, исключительно там стоит, вот, как раз-таки, наверное, эго Джека Истерби, то, что вот он такой принципиальный, из-за него, как бы, я так понимаю, все проблемы там в Хьюстон Тексанс. Вот. Но,
ну, не только. Стороны... Да, не забывай, что владелец, например, владелец Тексанс, да, он знаменит тем, что сказал фразу «заключен». Но не должны управлять тюрьмой, имею в виду футболистов НФЛ. Вот, так что он, если кажется, тоже может полезть в бутылку.
Ну вот, в бутылке им самое место. Но не конкретно про эту фразу, но я, например, очень-очень не хочу, чтобы НФЛ превращался в НБА. это невозможно уже как бы смотреть в том плане, что просто какой-то трэш происходит. Вот. Болеть за такие команды очень сложно, во всяком случае, как сказать, после всего того, что происходит в НБА там, в межсезонье и по ходу сезона. Ну, лично для меня.
Ну, а пример Брейди и Тампы, например. Ну, что тут же мы тоже, ну, мы тоже можем говорить, да, что тут своеобразное тоже управление, ну, не управление, но, как это сказать, влияние на команду одного игрока опытного, да, который, возможно, в том числе и тренеру какие-то, ну, как, не подсказки, ну, подсказки, наверное, или что-то подобное, то есть советы, и с ним советовались бы. Понятно, что Брейди и Дешон Уотсон — это абсолютно разные величины, да кто угодно, по сравнению с Томом Брейди, абсолютно другая величина, но все-таки этот пример, может быть, он говорит нам о том, что иногда ведущему, да, и, наверное, какому-то такому вот, такой звезде такого уровня все-таки нужно давать какое-то, ну, хоть чуть-чуть рычаги хотя бы вот подвигать.
Давать рычаги и да и пожалуйста, двигайте эквалайзером как бы сколько угодно. Это ж не было такого, что Брэди там выходил, говорил интервью, давал интервью, что вот что-то мне не нравится Годвин и Эванс, давайте мы подпишем Брауна. Вот там, или громко хочу, вот без него не буду играть. Это же все не было. Понятное дело, что все это лоббировал Брэди, но он лоббировал это там втихаря в кабинете у генерального менеджера и главного тренера.
Не, ребят, понятно, Брэди просто...
происходит. Когда игроки, грубо говоря, начинают сами играть в менеджеров и во всех этих, как бы это уже другое. Хотите, пожалуйста, покупайте франшизу там в XFL и делайте, что хотите в качестве этого. Но вот это вот уже я хочу того, хочу сего, не хочу, мне не нравится, давайте там объединимся и прочее. Но это бред сивы кобылы. Во всяком случае, для меня лично теряется, говорю, какой-то смысл команды, за которую ты болеешь.
По поводу Брэди, показывали вчера хороший видос, в ленте Твиттера видел, где Брэди на свой, по-моему, какой там, сколько вот у Уилсона сейчас сезонов, вот на этот же сезон был у Брэди, там 9-й, наверное, когда он общался с Беличиком и какие-то свои идеи предлагал по поводу того, что нужно изменить в игре, и Беличик такой, так, понял, и записал себе в блокноте. Все говорят, ну вот, а Уилсон предложил что-то, да, ему не разрешили. Но Брэди даже не самый оптимальный пример в данном случае, это ведь далеко не первый случай, когда квотербеки навязывают свою волю клубам, и клубы прогибаются. Можно вспомнить Карсона Палмера, который продавил свой уход из Цинциннати. Можно вспомнить, и хотя бы Карсон Палмер был в том плане, что он столько же отыграл, как Уилсон и Дешон Уотсон, то есть они как бы, ну, это значимые люди для своих франшиз. А можно вспомнить примеры на драфтах, когда Элай Мэннинг или Джон Элвей просто не захотели идти в отдельные клубы и заставили их обменять в другие. Хотя они еще не провели ни одной минуты в НФЛ. Это всегда так было. Я не думаю, что здесь мы приближаемся к какой-то ситуации с НБА. Вот. Просто подзабываем постепенно, что было раньше.
Ну, кстати, раз уж мы вспомнили, да, давайте продолжим как раз следующей новостью про еще одного квотербека, который высказывает свое недовольство. Ощущение, что у нас Твиттер, ну и вообще, да, Инстаграм, Твиттер, где игроки могут говорить, это стало основной такой платформой, где они могут даже первее, чем высказаться первее, чем сказать что-то своему руководству. Ну вот и Рассел Уилсон, да, будоражит воображение и умы, наверное, некоторых поклонников НФЛ своими высказываниями о недовольствах, о возможных командах, куда он хочет уйти, если хочет уйти. Хотя там и агенты, я думаю, тоже имеют свое влияние на это, естественно. Ну и вот в этой ситуации. Я лично, мне... Вот если про Дешона Уотсона, я, в принципе, согласен с вами, что, скорее всего, у Хьюстона придет осознание того, что у них нет выбора, то что думаете по Расселу Уилсону, по его словам? И вот еще забавный твит, который от какого-то то ли НФЛ, то ли журналиста НФЛ, то ли от кого-то прочитал, что руководитель Сиэтла должен пожертвовать всем чем угодно, там, Питом Кэролом, Шнайдером или чем угодно, но оставить Рассела Уилсона, что вот по этому поводу скажете?
Давай, Стас, жги.
Ну, я так понимаю, что болельщики отвечают себе на вопрос, типа, лучше еще 10 лет с Расселом Уилсоном, чем 4 года с главным тренером, потому что Пит Кэрол вряд ли будет тренировать столько же, сколько будет играть Рассел Уилсон. Вот, их можно понять, потому что мы видим, как отчаянно некоторые команды ищут франчайз-квотербеков и не могут их найти. Он Чикаго Бэрс уже душу готовы продать, потому что, в принципе, у них больше ничего нет, чтобы продавать. Ради того, чтобы найти, наконец, первого за всю историю. Ну, окей, там, с оговорками.
Наверное, после того, как Уилсон назвал этот список с Чикаго, да, там, наверное, болельщики пришли уже, правда, свои души сдавать.
Да, блин, да, он вообще на самом деле просто топчется на чувствах других людей. И если он, например, не имеет этого в виду по-настоящему, да, это просто как бы вот по... подразнить, но это просто не по-человечески с его стороны, не православно так делать.
Самое крутое, мне интересно, что должен сделать Новый Орлеан, чтобы получить Рассел Уилсон. То есть, как бы у них там минус сколько там, 100 в кепке, как бы.
Но он должен новую Уилсон математику получить. Придумать, наверное, знаешь, где минус становится плюсом.
Весь состав, да, надо просто отдать в Сиэтл, отчислить это, и будет Рассел Уилсон в Новом Орлеане один вообще.
Нет, после всех этих лет, когда стоит... После всех этих лет, когда Saints управляли кепкой и продлевали свое супербоульное окно на столько лет, я уже не уверен, что они не найдут способа. Я уже просто три раза так говорил, что ну теперь-то Saints уже ничего не светят. Вот. Нет, я понимаю, почему кому-то может не нравиться, что вот как ты хоть квотербек, хоть ты кто, но все равно ты один игрок в команде, да, а ты вот свою волю давишь. Но это не только дело в квотербеках, это, в принципе, статус суперзвезды. Ну, скандалили и другие, скандалили там альфа-ресиверы, скандалили в свое время там какие-нибудь корнербеки, какие-нибудь, не знаю, там, калибра Дэрла Ривиса. Ну, это так или иначе, как только звезда перерастает немножко амбиции своей команды, то наружу ульется вся эта грязь и лечит ее только победы. И мы это можем видеть в других видах спорта даже, да? Так что в этом отношении все абсолютно естественно.
Ну, в принципе, ситуация-то просто... Уилсона и Уотсона, они-то похожи, да? То есть там основная-то претензия в чем? В том, что я играю, я в душу вкладываю, да? Вы мне даже не можете задрафтовать линейных нападений или найти их на рынке, да? То есть вы берете кого угодно, только не те, кто может меня защитить, и мою как игру сделать лучше.
Слушайте, ну я вот не знаю, честно говоря, ну вот хорошо, Рассел Уилсон, Дешон Уотсон, но давайте вспомним про другого, я думаю, не особо любимого Стасом квотербека, Аарон Роджерс. Боже, он принимающего, наверное, последний раз видел хорошего, когда драфтовали Деванта Адамса, и то там я видел, что у него в начале карьеры были проблемы с дропами, вот, относительные.
Так уже и у Роджерса сносит?
У него.
Терпение.
Что у него сносит? Ну, после поражения, сказал, понятно. После поражения, как бы, все там говорят в сердцах. Сказал ничего такого, что вот я, мне надоел Green Bay, я хочу свалить. Вот. Он как бы сказал, ну, поживем, увидим, все может произойти и прочее, и прочее.
Ну, мне кажется, знаешь, такие человек, слова от Роджерса, это...
Уж вроде бы, как бы, ну, достаточно звездного таланта. Вот. Он, в отличие
есть разница.
Выигрывал Супербоул. В чем?
Вот в том-то и дело, что у него хотя бы есть перстень, да, и ему осталось до конца карьеры. Ну, это у Уилсона есть, у Уотсона нету. А, Роджерсу там до конца карьеры осталось, ну, относительно не очень далеко. А Уотсон и Уилсон не хотят свои праймовые годы провести в клубе, как бы, в который не там... Ну, и просто, мне кажется, они не хотят в 50 лет есть с ложечки.
Ну, у вас же, по-моему, у самих было, как бы, что Уотсон и... Ой, уж Уилсон и Уотсон, как бы, могут не есть ложечки, если будут умнее играть сами по себе. Вот, и не привозить, как бы, некоторые секи своей какой-то беготней лишней.
Не, слушай, ну тут, это, тут сложно, на самом деле, выбрать... тут нет одного виноватого, что вот Уилсон и Уотсон виноваты все в своих секах, или наоборот, или только дырявая Лайн мешает им как бы себя проявить. Понятно, что это совокупность факторов, но мне кажется, ну, отчасти их претензии обоснованы. Вот, там Уилсон, реально, они выиграли Супербоул как раз тогда, когда больше всего потратили на О-Лайн за все эти годы. Вот, как бы...
Кто? Сиэтл? Не припоминаю я такого. Вот, я, насколько я помню, когда они выиграли Супербол, там на защиту много чего тратили. Вот, а не на линию нападения. Но это все...
Нет,
говорю, суть не важна, просто говорю к тому, что ну, делайте свою работу. Почему, я не знаю, Уилсон... Хорошо, давайте скажем так, Уилсон разве не провалил вторую часть сезона? Я, как бы, может, немного игр Сиэтла знаю, но вот, например, Макс, я думаю, смотрел как бы за играми именно Сиэтла, так как ему было, так как это его дивизион представляет. Ну что, разве Уилсон не стал хуже играть на порядок? Из-за чего? Из-за того, что его бьют? Ну, это бред.
Перехваты, ну, не только,
из-за
там,
чего? Из-за того,
что там они еще изменили.
Было, да.
Но они стали тоже менять систему игры в нападении, они перестали давать Рассу готовить, да, стали снова больше вынос. Вот у Кэрролла почему-то есть такая идея, что надо как-то вот... Я понимаю, что Уилсон такой, типа, если хорошо, если вы не хотя бы не даете мне линей, так дайте я вот сам буду спасать отечество в одну рожу. А, и получается и не там, и не сям. Но в другом случае, мне кажется, что главная проблема с ним это в том, что вот его не слушают так, как ему хочется. Да? То есть он там что-то предлагает, ему говорят, нет, давай как мы лучше знаем. И, возможно, они лучше знают. Но, наверное, нужно как-то научиться вежливо отказывать, я не знаю. Ну, в общем, делать так, чтобы твой франчайз-квотербек оставался счастливым, это тоже важная задача тренерского штаба. И если ты можешь новичку сказать, знаешь, что ты здесь вообще без году неделя и ничего не стоишь, то уж все-таки после стольких лет нужно понимать, что да, к определенным игрокам требуется особое отношение. Это не значит, что нужно идти на все уступки, но особое отношение – это особое отношение.
Но мы все равно никогда не узнаем, без чего там весь сырбор конкретно. Потому что все стороны будут гнуть свою линию в том плане, что...
Может, опять номер не тот.
Да, может быть. Может быть. Хочу быть не третьим, а двенадцатым, сказал Рассел Уилсон.
Ну, а нормально. Как по цене считаете? Уилсон и Уотсон, они примерно одинаковые расценки сейчас, если мы берем количество пиков, там, игроков или чего-то такого? Или все-таки Дешон побольше будет цениться?
Я считаю, что наоборот.
Ну, сложно очень, потому что...
Чтобы Уилсона отдать, как бы, просто у Сиэтла есть команда хотя бы какая-то. То есть там хоть какое-то представление, там есть Меткалф, есть Локет, и выносить там у них более-менее получается, есть тот же Вагнер. То есть, грубо говоря, ценность Уилсона, точнее, чтобы Сиэтл захотел отдать Уилсона, да, тут намного больше. Просто у Хьюстона и Уотсона, как мы до этого сказали, очень много уже... Пропасть намного больше между командами, и он стоит подешевле. Ну, лично мое мнение именно в плане отношений просто игрока с командой.
Очень сложно определить какую-то абстрактную стоимость, потому что все клубы в разных ситуациях, у них там разные пики, разный потолок зарплат и так далее. Вот, например, с тем же самым с Венсом, да? Никому Венс не был так нужен, как нужен Кольц. И поэтому Кольц могли спокойно занижать цену, понимая, что как бы других конкурентов особо нет. С Уилсоном и с Уотсоном немножко не так. Но клубы будут предлагать разное, поэтому сказать, что вот это их рыночная цена, вот именно на рынке обменов, очень сложно.
Это как-то ты странно сформулировал про Colts и Венса. Мне кажется, просто никто не хотел избавиться от Венса, так как Eagles, поэтому Colts и могли как бы предлагать вот эту цену. Если бы было 8 покупателей, то Colts бы, я думаю, не обошлись там выбором во втором и третьем раунде драфта.
Нет, просто у Colts есть тренер, который умеет работать с этим квотербеком, и он знает, насколько его лажа в прошлом сезоне, ее можно починить или нет. А те же самые Чикаго, которые как бы были среди претендентов, мне кажется, для них было более боязливо брать такого квотербека в свою систему, у которого был прошлый сезон плохой, и не имея вот человека, который имеет к нему прямой доступ. Вот в этом отношении, мне кажется, у Colts было определенное преимущество.
Ну, раз уж мы заговорили про потенциальных покупателей, да, поговорим о тех, кто даже еще в магазин не заходит вообще и стоит где-то в сторонке, покуривает на углу, да, у магазина. Это Patriots, все что-то затевают, у всех какие-то есть планы, кто-то пытается сохранить своих квотербеков, кто-то раздумывает о драфте, кто-то пытается вот обменивать, но Patriots все так молчат и... Честно, понятно, что никто из нас не может даже, наверное, чуть-чуточку влазить в голову Билла Билличика и его каких-то планов. Но вот как думаете, что в итоге-то будет с Патриотс? Они будут делать ставку?
Уже ждет, когда у нас там стартует рынок свободных агентов?
17-го.
17-го. Ну вот, мне кажется, там уже просто сидит у двери Джакоби, как бы, и ждет 17-го числа. Вот. В плане возвращения Джакоби Брисет, имею в виду. А так, почему бы и Патриотс не задрафтовать себе квотербека для разнообразия? Просто, я не вижу каких-то вариантов, почему Патриотс и квотербеков, самое главное, каких Патриотс могут себе получить в это межсезонье с рынка или путем обмена. Фицпатрик, если только. Вот Фицпатрик не играл еще в Патриотах. Он же хочет как раз вот бороться за место стартового квотербека где-то. Почему бы не побороться в Патриотс? Собрать, так сказать, покер восточный. Смотрите, какая легенда будет вообще.
Ну, он так, легенда безотносительная. Да, но, блин, не знаю, на старости лет после теплых пляжей в Майами ехать в холодный Бостон и смотреть на вот эту вот рожу Беличика весь год. Не уверен, что
это лучше, да, по-твоему? Вот как бы теплый город, только на другом побережье.
Не, ну, он, мне кажется, все-таки потеплее, чем вот Фоксборо. И плюс там, ну, не знаю, мне кажется, опыт работы под управлением Беличика, он очень своеобразный, и не все к нему готовы.
Там же Кэм сказала, что это вообще крутой чувак на самом деле, и никто его просто не понимает. Точнее, как сказать,
ну, раз Кэм сказал, то точно.
Вот. А так, на самом деле, нормальный пацан.
Не, если серьезно, то вот, да, мы не можем, нам трудно предположить, что в голове Беличика, но у меня есть, мы можем опираться на предыдущий какой-то опыт. Во-первых, Беличик любит подбирать как будто бы уже использованный материал, и делать из него что-то, как правило, задешево, да, и при этом из него лепить что-то очень хорошее. Так не было пока с квотербеками особо, но вот варианты типа подобрать Маркуса Мариоту, подобрать Джакоби Брисетта или там Сэма Дарнолда и позволить Макдэниелсу сделать из них что-то более крутое, почему бы нет? Хотя, ну, в Дарнолда я не очень верю сейчас, но вот такие варианты, когда вот вроде кажется, что квотербек уже свое отыграл, а он приходит в Патриотс и начинает играть лучше. И второй момент — это то, что насколько... Ну, Фицпатрик, блин, из него уже поздновато лепить. Это вариант. Дивизион. Да нет, я буду только счастлив. Ну, я не буду счастлив, это же Патриот, в конце концов. Но за Фицпатрика я буду рад. Вот. Но я просто думаю, что им нужен... Это не вариант бридж квотербека на один год. Да? Они скорее возьмут кого-то, с кем можно будет работать, там, не знаю, лет пять. При хорошем этом. Мне кажется, что Фицпатрик все-таки... Вот у него есть какие-то режимы в голове, как играть, но там вот... Старого пса новым трюком уже сложнее обучить. Вот. Второй момент – это вот вопрос, когда произойдет переход власти от Беличика к Макдэниелсу. Да? Я так понимаю, что на этих условиях Макдэниелс, собственно, и остается в команде. И насколько повышается его вклад в решение таких вопросов, потому что, ну, по большому счету, не Беличику будет, нужно будет работать с квотербеком, да, а Макдэниелсу. Вот, что он по этому поводу думает, кого он бы хотел выбрать, потому что, ну, мы на неизученной территории. Патриотс 20 лет вообще не парились по поводу того, кто будет их франчайз с квотербеком.
И в прошлом году особо не парились тоже.
Ну, там вариантов было меньше гораздо, чем сейчас.
Да, там они просто очнулись уже в конце межсезонья фактически.
Да, я думаю, они и в этом году также очнутся в этом плане, потому что...
Не, мне бы интересно было посмотреть, конечно, если бы они задрафтовали квотербека. Это было, по крайней мере, это было бы очень любопытно.
Ну да. Да, того же самого Мака Джонса какого-то, системного квотербека.
Другое дело, что у них инструментов для этого пока нет. Но у них есть деньги, по крайней мере. По крайней мере, у них есть деньги. Потому что, ну, количество ресиверов... Ну, а кто-то? Нет, я имею в виду инструментов для этого квотербека нет. То есть, с которыми он будет взаимодействовать.
Ну, почему? Ну, хотя, да, тут еще вопрос, как они линию сохранят свою. У них же там тоже покончились центр, гард, да, основные. Насколько я помню. Эндрюс и...
Ну, да. Ну, вернулся Кеннон, они задрафтовали хорошего этого гарда. В шестом раунде он в Эну. Там нужны ресиверы, нужны, видимо, тайтенды, потому что что-то всех, кого не драфтуют в последнее время... Билл как-то не могут никак на Гронка даже рядом похожими быть.
Намного. Кто может быть похож на Гронка вообще в лиге? Даже Келси и Китл как бы несколько другие, как по мне, тайтенды, нежели Гронк. Но это опять-таки уже какие-то фантазии из разряда, в общем. Но мне кажется, что патриоты задрафтуют квотербека, задрафтуют там принимающих каких-нибудь веселых, и будет очень интересно понаблюдать за тем, насколько реально Макдэниелс что-то может вообще как координатор.
Набросил нормально сейчас.
Ну, а почему нет? Ну, а почему? Ну, а что, я не могу понять. Макдэниелс кому-то что-то доказал? Доказал,
человек,
что он заднеприводный, я не знаю.
Человек сделал легенду с Тима Тибу. Если он смог поставить игру с Тимом Тибу, то, мне кажется, он все всем доказал.
Какую он игру смог поставить с Тимом Тибу? То, что он выиграл одну игру, вайлдкард с ним или что?
У Питтсбурга.
У Питтсбурга, да, я знаю историю. Ну, хорошо. То есть одна игра вайлдкард как бы всех устроит от этих вот патриотовских болельщиков. Вот. Вряд ли. Вряд ли. Я вообще сомневаюсь, что МакДэниелс что-то из себя представляет как тренер.
Так, Стас, сейчас придем к вопросу, с помощью которого ты можешь, Васе, вот эти все отбить его уколы. Перейдем к Питтсбургу. И, конечно, к тому, что на этой неделе у нас Арт Руни вроде как продуктивно пообщался с Беном Ротлисбергером наедине. И вынесли они оттуда какие-то мысли, которые на всеобщее обозрение они не вынесли. Но, судя по всему, какое-то решение уже принято о том, что Бен остается и, видимо, пойдет клубу на уступки, как он, в принципе, обещал, да, после плей-офф. Ну и понятно, что это финансовые вопросы вполне разрешимы, и если Бен хочет, так и будет. Но, ну, понятно, что Вася сейчас скажет одно, и мне больше стало интересно твое мнение услышать, насколько это, ну, правильный вариант для Питтсбурга. Попытаться еще один год.
Не, мне как раз-таки хотелось бы Васю сначала послушать, потому что мне интересно, как он воспринимает.
Давайте уже как бы вы сначала, вот, уж как бы, если все знают, что скажет Вася, вот, то говорите.
Не, я лично не знаю, поэтому, ну ладно. Ну, не знаю, мне кажется, это решение немножко странноватым. Мне не показалось, что Ротлисбергер показывал прям очень хорошую игру в прошлом сезоне, учитывая, ну, ситуацию. Конечно, он не деградировал так, как Бриз, но в то же время у него еще помладше немножко. Не знаю, мне кажется, если была возможность поискать какие-то новые варианты, то вот это вот нынешнее межсезонье, это очень хороший для этого был вариант, потому что не так часто столько опций квотербеков доступно в межсезонье. Я вспоминаю, например, предыдущие... Что?
Ну, например.
Какие опции?
Да.
Ну, я понимаю, что мы сейчас будем говорить, что там кепка, все дела. Но, блин, опять же, с другой кепкой тоже люди борются. Очень много вышло на драфт интересных квотербеков. Есть варианты обмена, там, не знаю, если не подойдет там какие-нибудь Уилсоны.
Джимми Гаропполо.
Дарнолд, Бриджуотера можно иметь, еще чего-то. Ну, короче, столько вариантов не было, наверное, никогда доступных. Вот. Бывало лето, когда вот есть Кирк Казинс, и все, и, в принципе, дальше остальные матчап. Уровень такой. Вот. Так что, если начинать когда-то перестраиваться, то сейчас. Потому что это просто происходит, опять же, затягивание времени. И как мы говорили в отношении кого-то, господи, этого, команды с защитой. Кольц, у которых есть защита, да, но нужно быстро поменять квотербека, пока она еще живая. Но вот мне кажется, здесь примерно та же ситуация. Вот. Если кого-то устраивает уровень игры Ротлисбергера, и он считает, что в следующем сезоне он как минимум ее, ну, не опустит дальше по уровню, то окей. Вот. Еще нужно посмотреть, какой контракт в итоге заключат, потому что с Бризом интереснее. Мне кажется, мы чуть позже, да, обсудим по поводу того, что он сначала скинул себе на ветеранский минимум, а теперь еще не факт, что уходит. Вот. А какой контракт повесит себе Ротлисбергер, вот это еще нужно посмотреть.
Давай, Макс, теперь ты.
Ну, по контракту там, в принципе, можно просто реструктурировать этот, насколько я понимаю. Хотя, опять же, надо понять, что там, как это все делается, либо на следующий год дополнительно еще одну опцию оставить и вот этот вот ростер-бонус огромнейший перенести, как-то разбить. Ну, это, в принципе, возможно. Но я, честно, я был не в восторге. Да, понятно, что Бен после операции и был в его возрасте все-таки это некоторое ограничение накладывает на его бросковые возможности. Но я не скажу, что был впечатлен. Понятно, что это было гораздо надежнее и просто на опыте круче, чем это было в позапрошлом сезоне, да, когда играли утка и человек, получивший по голове шлемом.
Утка и олень.
Да, поэтому, ну, все равно это, наверное, ну, как мне показалось, ну, максимум предел это был, да, победа над Кливлендом и вылет в следующей стадии. И, конечно, это во многом уже было зависимо от того количества травм, которые догнали Питтсбург в концовке регулярки, когда они потеряли Дюпри, очень важного для них игрока, и потом начали сыпаться и линия нападения, и прочее. Но понятно, что Бен вот такой, как он есть, и, наверное, чего-то ждать сверхординарного лично, не знаю, даже нужно быть очень крутым оптимистом, чтобы ждать. Я думаю, если он останется на том же уровне, то у Питтсбурга есть шанс за что-то зацепиться, но для этого опять нужны очень большие стечения, да, прям хороших ситуаций. Но конкретно по этому году, наверное, у них не было выбора особого. Да, Стас, я согласен, что квотербеков много на рынке, но так с кондачка, еще одна команда, которая уже забыла, как это искать квотербека, в принципе, что Патриотс, что Стиллерс, они в этом плане похожи. Для них, наверное, это сейчас очень сложно. Поэтому я могу их понять. Они пытаются цепляться за прошлое, можно так, да, так как ностальгию включили и вот на ней живут. Ну и сложно принять это решение, действительно. Поэтому я не очень верю, что Бен сможет довести их до победы в Суперболе в следующем году. Это действительно, это прям что-то прям должно сложиться очень хорошо, тем более с их проблемами с потолком, да, уходом того же Дюпри, которого надо сохранить всеми способами, пока не знаю как. Но я понимаю это решение. Ну, теперь ты, Вась.
Ну, просто я как бы уточнить в том плане, что, я так понимаю, Стас хочет, чтобы Стиллерс перестраиваться начали в этом году, правильно?
Как бы. Нет, почему перестраиваться?
А, подожди, они же нашли квотербека.
Да.
Двейна Хаскинса. Да,
об этом отдельно можно разговор. Вот. Ну, в моем как бы понимании, когда говорят о Бене, я не очень понимаю, почему его берут отдельно от коллектива, скажем так. Вот начинают говорить, что Бен не может бросить длинный пас, Бен как бы вот все, он спекся и прочее, и прочее. Если взять, как бы, что было у Стиллерс в прошлом сезоне, это отвратный плей-коллинг, это 32-е выносное нападение в лиге и первое место по количеству дропов в лиге. Как бы, но во всем, как бы, в этом виноват, естественно, Бен Ротлисбергер. И я понятно, если берем мы за 41 миллион, то, как бы, да, это очень сложно квотербека, как бы, оставить, имея столько проблем в команде. Вот. Но если Бен Ротлисбергер, грубо говоря, не смогут реструктурировать этот контракт там, в районе 27, там, например, да, 25-27 миллионов, как есть такие варианты, скажем так, в Твиттере, да, то, что в этом. Ну, я не знаю, какой квотербек будет лучше за эти деньги в этом сезоне. Даже тот же условный Венц, который, да, 25 миллионов, Макс говорил, в кепке в этом сезоне занимает. Вот. Поменяли координатора нападения. Если линия не станет лучше, то как бы Бен тоже не станет лучше в следующем сезоне. Да, если не найдут бегущего адекватного, да, хотя, возможно, это зависит больше от линии, то, естественно, Бен, тут уже не важно, как бы, брать нового квотербека, да, новый квотербек может получить какой-то опыт, грубо говоря. Вот. Но пока не рассматривают, я думаю, менеджмент, имея такую защиту, как бы то, что надо на будущее, в том плане, что получать опыт кому-то надо выигрывать здесь сейчас. Вот. Поэтому я абсолютно рад тому, что Бен остается. Опять-таки, его 2 секунды — это не потому, что Бен не может бросить мячик дальше там, 10 ярдов, а потому что линия не может держать дольше 2 секунд. Она у нас хоть и подошла в топ-10 по защите паса, но это как бы спасибо Бену, а не линии нападения. Я когда пересматривал некоторые игры, мне просто, как сказать, глаза закрывало от того, как играла наша линия. Тренеры линии там тоже поменяли. Вот. Но если линия как бы не станет лучше и вынос не станет лучше, то тут как бы Бен уже ничем не поможет, и все опять у вас весь следующий сезон будут поносить именно Бена, как бы, а не то, что нападение команды не функционирует, как оно должно функционировать. Вот. А то есть, там была статистика, по-моему, даже в этом сезоне Бен выиграл, по-моему, все игры, в которых команда на выносе набирала 100 ярдов. Не Бен, а Кама Стиллерс выиграли все игры.
Да, одна игра
команда
была.
Набирала. Нет, почему? Мы в начале сезона по первой 6 игр точно набирали 100 ярдов на выносе. Ну вот. То есть там все более-менее получалось. Потом начались проблемы с линейными и проблемы с коллингом. Почему-то непонятно откуда. Возможно. Вот где единственная проблема у Бена Ротлисбергера может быть, была точнее. Возможно, в силу того, что они с Фихнером, с координатором нападения, были старыми закадычными друзьями, он мог, да, как раз-таки вот это вот лоббировать, то, что больше надо играть в пас. Вот. С Мэттом Канадой они не такие хорошие, старые, добрые друзья. Мэтт Канада в клубе год всего, новый координатор нападения, если они смогут, как бы, если он сможет, да, поставить себя как главное действующее лицо в нападении, то тогда, скажем так, есть шанс на то, что что-то изменится. Здесь все исключительно строится, как мне кажется, на этом.
Во всем твоем монологе есть одна стратегическая ключевая ошибка, Вась.
Давай.
Ты сказал «поносить», а мы перед подкастом выяснили, что на самом деле «поносить».
Почему? Это мы выяснили относительно того, что ребенок поносил Кэма Ньютона. Об этом мы поговорим попозже. Вот. Сейчас я как бы говорю «поносить», в плане «поносить». Это что, таких слов не знаешь, что ли, Станислав?
Там ударение на другой слог.
Да это два разных слова. Как замок и замок.
Ну, так, допустим...
Друзья, пишите в комментариях, да, как вы
да,
считаете.
Да, как правильно, «поносить» или «поносить». Так, ну, дальше, хорошо, там, я просто, давай, я просто давай, не очень понимаю. Мне не нравится то, что у Биг Бена нет апсайда, и ты говоришь, что вот если вынос будет не улучшиться, если линия не улучшится, а что, так много прям предпосылок к тому, что они должны улучшиться? То есть, как бы, ну вот квотербеки, которые абсолютно не мобильны в такой ситуации.
Бен абсолютно не мобилен?
Ну, слушай, конечно, он помобильнее, чем Том Брэди, но у Тома Брэди и линия гораздо лучше.
Ну,
я бы не сказал, что в нынешней НФЛ он прям, знаешь, такой, очень способен уходить от давления защитника.
Как от какого давления? Ну, как бы, опять-таки, ну, ты очень странно сравниваешь. Ты его сравниваешь с Расселом Уилсоном, Дешоном Уотсоном? Конечно же, не этот.
А вот. Ну, сейчас половина лиги.
8 лет. Таких он что, двигается, как сказать, ну, половина лиги, хорошо. Я вообще таких квотербеков, как бы, ну, не особо. Вот. Не фанат. Мне больше нравятся уж такие, как сказать, хотя бы как Патрик Махомс и Джош Аллен. Хотя Джош Аллен тоже много бегал в свое время. Вот. Но мы сейчас не об этом. Вот. В каком плане апсайда, я не могу понять. Если у Бена будет более-менее нормальная линия, ты хочешь сказать, что он не будет бросать 4000 ярдов там за сезон, как бы, вполне спокойно. 300 ярдов за игру? Ты в это реально веришь?
Да, дело не в том, что, ну, во-первых, у меня помимо линии там и принимающие были получше, скажем так.
Да, ну, кого?
А что толку с этих 4000 ярдов?
Нет,
я говорю о том, что какие-то
хочешь вопросы, как бы, чтобы он решал.
Ты просто исходишь, исходя из того, хороший мужик Бен Ротлисбергер или нет. Да, ему 38,
почему
он не
хороший?
Может.
Я исхожу из того, что он в прошлом сезоне провел практически лучший сезон за карьеру. Статистически. Посмотри.
Слушай, ну, блин. И, ну, и, вот, и, чему, блин, вот, ну... дело, и к чему это привело? То есть, как бы, его лучший сезон? Это?
Ну, его лучший, его, конкретно его статистически лучший сезон наложился с тем, что у команды абсолютно нет выноса, и абсолютно нету, как бы, и половину его передач еще и принимающие надропали.
Ты исходишь, говорю, ты выступаешь в роли адвоката конкретного игрока, я тебе говорю о том, как это ложится на перспективы команды. Для того, чтобы, ты сам оговариваешь, для того, чтобы Питтсбург с ним прибавил, должно сложиться 1000 факторов. Должен починиться онлайн, должен починиться там вынос. Почему? И так далее.
Должен починиться онлайн. Да? Это один фактор на самом деле. Должен заработать онлайн. Все. Это главная цель в межсезонье.
Ну,
которая вполне решается драфтом.
Такую проблему решают и не могут решить много лет в Сиэтле, в Хьюстоне, в Миннесоте. Онлайн — это не та вещь, которую ты можешь вот так вот изменить, и все.
Хорошо. Ну, я поспорю по поводу лучшего сезона Ротлисбергера. Я уже с одним из подписчиков как-то вспомнил.
Сказал,
ну, мне кажется, даже...
Хватит, он в конце как-то...
В топ-5, наверное, он даже не вошел бы, наверное, в его карьере.
Да хватит тебе. Статистически? Не по результату, ну, да, итоговому.
Ну, я понимаю, команда, что не по результату, а именно индивидуальная статистика. У него были лучшие количество ярдов и процент комплитов.
Я же говорю, хорошо, я же не сказал, что он лучший.
Не, ну я же говорю, ну, тут хорошо, что секов было достаточно мало, это удивительно, да, то обычно на Бене гораздо больше ставили, но это во многом из-за того, что у него скорость, ну, от мяча была самая быстрая, да, самый быстрый релиз. Поэтому понятно, что под это все подстраивали, потому что не были уверены в здоровье его локтя. Я думаю, это изначально это пошло, и когда это начало работать, но они такие, ну, ладно, типа, пока
вообще
оставим.
Я, конечно, не знаю, где ты смотришь, но процент комплитов у него лучше в карьере в прошлом сезоне.
Это...
Вот, ну, если верить Википедии.
15. Да, блин,
18-го был лучше,
прошу прощения, 67. Да, это я в постсезоне смотрю. Причем, да, бросив 4 перехвата. Не туда посмотрел.
Ну, в любом случае, очень сложно смотреть статистику, потому что, когда вот, если мы говорим о ветеранах квотербеков, потому что за время их карьеры правила в НФЛ изменились несколько раз, и там, ну, был нападение стало играть по-другому там, и так далее. То есть это немножко сложно говорить, что сейчас у него там лучший сезон, потому что в 2010-м был совершенно другой футбол, например. Вот это все как бы такое, это просто сложно. Вот. Дальше, может, поехали?
Да, да, поехали дальше. У нас уже, в принципе, так время-то поджимает. Буквально несколько новостей тут осталось обсудить. Первое это про Алекса Смита, да. Удивительная, конечно, ситуация, что человек получает камбэк, ну, лучший возвращенец прошлого сезона, возвращается после страшной травмы, пытается сделать все для команды, но его решение остаться в футболе, да, на следующие, вот в этом межсезоне довольно странно воспринято было командой. И он это почувствовал. Ну и, в принципе, это изначально было, наверное, понятно, что Вашингтон рассчитывал, что Алекс подумает, возьмет эту премию и уйдет с футбола, типа, с высоко поднятой головой. Но Алекс... Понятно, что он все-таки хочет кому-то что-то доказать. Я думаю, жена там его тоже не в восторге от этого решения, скорее всего. Но она поддерживает мужа. И Алекс продолжает бороться дальше в НФЛ, хочет дальше играть, а Вашингтон не очень этому рад. Потому что их проблемы, они тоже в довольно подвешенном состоянии, в том числе из-за присутствия Смита. Ну вот как теперь, думаете, это все разрешится? Все-таки Алекса сократят, в принципе, там это финансово для команды вполне выгодно.
Да почему бы и нет? Мне, кстати, вот, знаете, всегда радует как раз-таки вот это вот, как это сказать, диалог по поводу того, что когда игроки хотят больше денег, они как бы какие-то нехорошие от клуба. Вот. А когда клубы отрезают игроков, как бы вообще не глядя, вот, то это как бы вполне себе нормально. Вот. Но тут уже проблема Вашингтона, мне кажется, исключительно в том, что надо было Смита отрезать, когда он получил травму. Там, да, помочь ему вылечиться, как бы, но отрезать сразу. А теперь, если у него есть контракт, и он его хочет, так сказать, отыграть, то почему нет? Тогда уже отрезайте его и будьте плохими парнями до конца.
Это прям судьба такая, что он вроде как играет неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы его оставили везде, его так и меняют на кого-то другого, так и здесь уже. То есть, ну, я так понимаю, Вашингтон смотрит с точки зрения отсутствия долгосрочных перспектив у Смита. То есть, да, он может, наверное, еще следующий сезон отыграть, но непонятно как, учитывая историю его травмы. И им, наверное, хочется все-таки двигаться куда-то вперед. Смит им достался в наследство новому тренерскому штабу, да. Они, наверное, на него не очень рассчитывали. Вот, и теперь бы их интересует делать то, что будет работать не только в следующем году, но и через. Вот. Ну, опять мы сталкиваемся просто со стандартной вот, да, историей какой-то личной драмы и практической составляющей со стороны клуба. Ну, вот. Но судя по тональности того, что говорит Смит и что он хочет еще играть, наверное, так и будет. То есть Вашингтон с ним расстанется, и Смит пойдет туда, где он может... Ну, в Джексонвилле, например, да. Он, во-первых, когда-то работал с Урбаном Майером. Давно это, конечно, было, но тем не менее. И сможет там рассказать пару дельных советов Тревору Лоуренсу.
Кстати, мы забыли, когда говорили про рынок квотербеков, про Гарднера Миншью, да? Про такого человека.
А он что, на рынке?
Ну, в принципе, мне кажется, вполне может быть. Учитывая приход Тревора Лоуренса, его будущее довольно туманное.
Я понимаю, что он очень котирует. Он не очень котируется среди, как-то, не знаю, гейм-менеджеров. Ну, то есть у него... Среди я
круга,
обожаю.
Круга, да. Среди кругов. Среди тех, да. Продвинутой решение. Молодежи, да?
Да, среди продвинутой молодежи он котируется. Ну, как молодежь.
Да, ну, то есть это из-за Зеда, блин, я, знаешь, это вот квотербеки типа вот там... Я фанател Джонни Манзелла, когда он только приходил и так далее. Миншью, конечно, немножко другой игрок, но я так понимаю, что... То, что он может сотворить какой-то супер-розыгрыш, это меньше важно для принимающих решений людей, чем то, что у него слабый бросок, и он иногда сам создает себе проблемы какой-то суматохой. Вот. Он очень хороший игрок в плане смотрения Red Zone, потому что у него очень много хайлайтов может возникнуть. Но в то же время, я так понимаю, что если смотреть его игру целиком, там ты видишь как бы то, что не проходит в хайлайты, какие-то ошибки, тупняк какой-то и так далее.
Ну, знаю. В принципе, мне кажется, тот же Миншью, он не сильно хуже, не знаю, условного там Джакоби Брисета.
Мне кажется, у него будет карьера, как у Фицпатрика просто, вот и все.
Как бы я не вижу смысла Джексонвиллю отдавать Миншью куда-то. Тревор Лоуренс, это, ну, ни один квотербек, это не гарантия успеха. Давайте хотя бы год он посидит за Тревором Лоуренсом, там, проиграет ему как сказать, место в составе, чувствую, там Тревор Лоуренс его проведет, дай бог здоровым, как бы, и тогда уже можно будет там Гарнера меньше, у него контракт, я не знаю, будет на следующий сезон, ну, через сезон или нет, тогда уже можно о чем-то говорить. Вот какой смысл сейчас Джексонвиллю его даже менять на мешок картошки, там, на выбор? У них пиков вагон, у них денег вагон. У них есть квотербек, который может быть, ну, давайте скажем так, запасным, да, квотербеком в этой лиге, который может выходить и там 2-3 матча выдавать результат, держать команду на плаву. Зачем, как бы, им отдавать его? При первый раунд, если
придумать... Ну, может, нужен ментор для первого пика. Тот же Смит, тот же Фицпатрик. Может быть, их они предпочтут.
Что значит? Ну, я не знаю, какие из Фицпатрика и Смита ментор. Я понимаю, Арон Роджерс ментор, как бы. Там, может быть, для Лава, как для него был Фарф. Я понимаю, Том Брэди это ментор. Ну, блин, Фицпатрик и Смит, ну, я не знаю, какие из этого менторы. Смотри, как мы классно путешествовали по командам. Они могут быть менторами для Гарнера Минчью.
Я только хотел сказать, как ты прав насчет Минши, но ты не совсем прав по поводу ментора. Это же не зависит от регалий квотербека. Про Роджерса, по-моему, все говорили, что он так себе на самом деле ментор. Ну, потому, нет, что
я имею в виду в том плане, что научить как профессионал. Ну, хорошо, Минши уже, ну, как сказать, один год, да? Ну,
Два.
Ну, тем более уже, чем он не ментор.
Сейчас вот Тейлор Ханики как раз говорил, что Смит ему очень сильно помогал, он был заинтересован в том, чтобы приходить, смотреть видеозаписи, что-то. Мне кажется, это все-таки, ну, это такое, зависит от характера игрока, и опыт этот Смиту все равно не занимать. Да, он не выигрывал, но, блин, он провел в лиге очень много лет, все повидал. Но ты прав в том плане, что Минчу действительно невыгодно отдавать, только если не будет какое-то совсем соблазнительное предложение, может быть, обмен на какого-то игрока, да, который Джакс будет нужен. А так это будет ситуация, как у Кольц было с Брисеттом, да? Он слишком дешевый и слишком качественный, как дублёж, чтобы его просто так сливать.
Да, абсолютно точно. Когда кончится контракт, пожалуйста, пойдет на все четыре стороны. Как бы там найдут какого-нибудь еще. Они красивого, усатого, бородатого.
Так, друзья, ну и финальный, да, финальный участок нашего подкаста, где у нас такие не самые, как сказать, серьезные новости, которые всплывают на этой неделе. Ну вот, например, про упомянутого уже Роджерса, да, что Аарон фанат шоу, не знаю, как это в США называется? Своя игра, которая у нас называется, да? Как у них она там, не помню.
У них Джеопарди она называется, по-моему, да?
Да, да. Там у них еще отвечают, кажется, начиная с вопроса, да? Как-то так.
Что-то да, подобное. Нужно говорить, ну, в зависимости от... У них тоже есть несколько форматов, но, по-моему, в этом нужно говорить, это разве не... что-то там.
Да-да. Так вот, Аарон Роджерс решил поучаствовать, и его пригласили аж на 10 выпусков, вот какое скучное межсезонье, в качестве ведущего. Я даже не знаю, как к этой новости относиться, но, по крайней мере, я думаю, Роджерс может чуть-чуть развеяться, да, от всех мыслей, от вот этого обидного поражения в плей-офф, от не слишком большого внимания, да, которое оказывают его словам пока в команде. Ну и, наверное, ну, какой-то опыт получит.
Ну, я вообще, кстати...
Слушай, мне кажется, будет интересный кейс. Если он реально после завершения карьеры будет не вот футбольным комментатором, как все обычно, а пойдет реально ведущим шоу. Я так понимаю, что у них умер ведущий, который постоянный вел вот эту передачу много-много лет. И они, у них весь сезон теперь будут какие-то вот ко-хоусты, среди которых будет и Роджерс. Но, как сказала его уже теперь невеста Шейлин Вудли, да, что, ну, блин, я его знаю как человек, который вот хочет заниматься именно этим, своей игрой, а не то, что он там какой-то супер-пупер-кутербэк. Это его часть мне совершенно не знакома. Вот, поэтому прикольно, когда мы узнаем о футболистах какой-то другой стороны, и эта сторона такая, не то, что сходить на танцы со звездами, опять же, как все делают, да, а вот чувак всю жизнь любит свою игру, и он ведь круто в нее играл. Если вы смотрели, да, в свое время он приходил как... Ну, вот у них был, типа, выпуск со знаменитостями, и он там выиграл и вообще прям нормально угадывал.
Там не угадывал, а знал, наверное, как сказать, давал ответы, но в том плане, что я, например, тоже рад за Роджерса. Я с удовольствием смотрел, я не знаю, видели ли Джорана Доренбоса, который фокусы показывал. Ну, вот это снайпер Филадельфии. Да, очень круто. Он же там, по-моему, порог сердца как-то пережил. В общем, такое было. Блин, с удовольствием. Круто это вообще. И почему нет? Ну, выпуски, нам, кстати, конечно, я вряд ли буду искать, если я забуду, что.
Нам в комментариях предлагали перевести пару игр
с Арманом Роджерсом в качестве ведущего. Да, прокомментировать, да, но это как-то... Любой каприз за ваши деньги.
Вот да, я думаю, тут просто найти их будет не так просто, как НФЛ.
Слушай, можно было, смотри, тогда собрать Роджерса, Дэрен Босса, еще кого-нибудь подтянуть, и тогда может Джерри Джонс себе нормальный корпоратив вообще устроить.
Да, почему бы и нет. Да, Джерри Джонс, ты думаешь, там в Далласе кто-нибудь сможет играть в эту игру? Вот из-за его этих уголовников бывших и будущих.
Я посмеялся с выключенным микрофоном.
Хорошо.
Так, ну, поехали дальше. У нас тут Кэм Ньютон, который скоро станет свободным агентом, вполне возможно, если Патриотс не захотят его оставить. Ну и приехал он в лагерь для юных игроков, где один
сейчас
из...
Сейчас снимается с ударением Макс.
Да, да, и один из школьников стал поносить Кэма Ньютона, за что его... На него все набросились довольно-таки активно. Притом, ну, я не помню конкретно, да, Стас? Помнишь конкретно, что он там высказывался ему? В чем претензии его были?
Ну, он ему сначала... Вот первоначальный набор его ремарок, он остался вот неизвестен. Но потом он стал кричать: ты свободный агент, ты свободный агент. А у них манеры общения такие, что они просто повторяют одну фразу, как правило, 10 раз. И она так становится гораздо более убедительной. Вот. Ну, Ньютон ему отвечал: сейчас со своей папой поговорю, где он, кстати. Очень смешная кухня среди чернокожих, между прочим.
Ну, тут, конечно, как это сказать, некоторые дети бывают совсем уж неприятны в общении.
Меня тебя кто-нибудь в ТикТок записал это? Ты свободный агент, ты свободный агент.
Не, парень, конечно, если он доберется до НФЛ, а он прям настроен, я так понял, что он там какой-то... такой перспективный, более-менее. Ему, конечно, припомнят эту историю, я боюсь, что у него будет немного шансов.
Да ладно.
Ты думаешь, такое даже,
Господи,
да?
Господи, хватит. Тут людям, блин, что только не прощают. А тут, блин, то, что Кэму Ньютону сказал, что он свободный агент, ну, хватит тебе.
Свободный агент. А он, ну, реально, как бы, представляешь, как бы для тебя квотербек профессиональный организует лагерь. Ты приходишь, его же там... херососишь, вот, и после этого еще... Я думаю, что вопрос не в том, что, типа, его не возьмут из-за этого, но к нему будет предвзятое отношение со стороны, там, людей, принимающих решения на всяких собеседованиях и так далее.
Не знаю, я... Сложно, сложно. Мне кажется, за поступки, там, 12-летнего пацана предъявлять 20-летнему. И знаешь, все равно, что сказать: вы, блин, стекла били с пацанами на этой на стройке, вот так вот вы неуважительно относились, там, грубо говоря, к труду других людей. Ну, мы вас никуда не возьмем. Ну, хватит тебе, ты что...
Самый главный вопрос...
Ничем не занимался таким, что ли, что тебя на работу теперь после этого не брать, там, или к тебе предвзято относиться за то, что ты делал, там, в 10, 12, 14 лет?
Нет, самый главный вопрос, только... он чернокожий вообще? Школьник?
Да.
Да, конечно, там все были.
Тогда все норм.
Нет, просто настолько они же, как бы сказать, вот этот вопрос скаутинга и так далее, и отбора, они настолько скрупулезно, они же, какие, ты помнишь, какие вопросы они задают на собеседовании?
Скажем так, мне кажется, если он доберется до НФЛ, то у него могут быть проблемы сейчас как бы возникнуть. Но если он доберется до НФЛ, там уже никаких проблем не будет, он уже, я думаю, свой, как это сказать, вот этот вот глоток осуждений возьмет. Если вот он через все это пройдет, то уже тогда, да.
Ну, скажет, что трэш-токингу учился там.
Да.
Тоже у кого-нибудь. То есть он прям перед этим мастер-классом у Кэма Ньютона ходил на трэш-токинг, там, не знаю, к Ричарду Шерману, например.
Я представляю Ричард Шерман, который орет на поле: ты свободный агент. Ты будущий свободный агент. Ты будущий свободный агент.
А вот. Ну, может, мальчик просто на двойку учился у Шермана. Ну,
это же, да, Янг после игры с кем? Кого? Нет. Вашингтон же сначала
перед Тампой. Ну, он перед Тампой, да.
Да, он там стариком, да, называл это?
Ну, да, да, да.
Вот. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Кстати, о стариках, да? Наверное, у нас последняя новость.
Да, кстати, о стариках.
Старике, который не сдается.
Да, Пейтон Мэннинг, который... последние свои годы и в карьере и в свой второй супербол выиграл в Денвере, разочарован тем, что его дети очень любят Махомса, который играет за противников Вашингтона по дивизиону, но приходится ему как-то с этим мириться, как-то с этим жить дальше, да. Ну, а в принципе, кому из детей сейчас, в принципе, которые, да, вот любят футбол, наверное, в США, кому из них может не нравиться Махомс? Я думаю, таких не очень-то и много. Только прям, которых, наверное, родители воспитывали в очень зажатой атмосфере, что болеть можно только за свою команду.
Ну, это страшный сон, по-моему, любых болельщиков. таких вот ярых, да, что их дети начнут болеть за другую команду, хуже всего ту команду, которая как бы противостоит твоей любимой. Вот. Но, в принципе, такого у Пейтона и получилось. Потому что, благо, его немножко, мне кажется, спасает, что он, если бы он провел всю карьеру прямо в Денвере, то это было бы одно. А так все-таки у него там Кольц тоже в сердце, и это немножко попроще. Ну, вот. Но вообще, да, никто от этого не застрахован.
Там, в принципе, в том дивизионе с Колтс болеть как бы практически не за кого вот сейчас детям. Ну, Уотсон, если особенно уйдет, да. Там, можно и за Колтс, и за Венца поболеть будет.
Но это как один способ.
Что? Один способ.
Все дети Глори Хантеры, и только у Тома Брэди нет такой проблемы.
Ну, да, им повезло особо. Но это, в принципе, как у Брэндона Аюка, у ресивера Сан-Франциско, тоже недавно в Инстаграме у него ребенку год, кажется, исполнился.
Он уже болеет за Рассела Уилсона?
Нет, нет, и вот Аюк написал, он прям так в инсте написал, что там, сынок, ты можешь пойти любыми путями в своей жизни, делай все, что хочешь, но только не болей за Сихокс. Вот. Да. Это при том человек, который один год всего лишь в команде играет. Вот. Да. Есть и такие противостояния. Но это примерно как болельщики Питтсбурга и Балтимора, я думаю, живут подобными же сообщениями для своих чат.
Однозначно. Я собаке запрещаю болеть за Балтимор.
Гавкать Балтимором, да?
Да, гавкать наоборот.
Каркать.
На Балтимор вообще с удовольствием.
Я сейчас, кстати, подумал, что как все относительно. Вот Кэму Ньютону неприятно было слышать, что он свободный агент, а Рассел Уилсон и Дишон Уотсон с удовольствием бы услышали такую фразу.
Кстати, Стас, ты знаешь, я хотел спросить, как ты относишься к тому, что твои кошки цвета формы Чикаго Bears?
Блин, а я вообще
не задумывался даже.
Как вообще не похоже? Оранжевая форма, как бы оранжевые кошки, коты. Коты, да, коты.
Это вопрос, вообще. Стас, когда ты возьмешь эту фиолетовую краску и покрасишь коту?
Не, мне кажется, это просто этот, как сказать. Это я такой на фотке получился, потому что они в жизни вообще не похожи по расцветке. Там у Чикаго ведь много синего еще, насколько я помню.
Но это уже другое.
Это же больше Цинциннати, да?
Есть. По части синего это я больше похож иногда на Чикаго Bears.
Да, да. Ну, мы все немного Чикаго Bears временами.
Что, друзья, что? В принципе, основные новости там мы пробежали. Час 20 у нас подкаст, который, в принципе, должен был, наверное, в час. Но надеемся, что это пилотный выпуск. Хотя новости будут прибывать. И там уже мы, может, у нас даже, может, будет возможность с чего-то выбирать. Так что спасибо, ребят, большое. Стас, Вася, всем.
Можно будет, кстати, может быть, у наших подписчиков спрашивать, какие они хотят, чтобы мы новости обсудили из мира НФЛ конкретно. Не то, что там кто-то окатился, а вообще конкретно касаемо спорта.
Окатился. У нас сегодня просто подкаст прям по русскому языку. Окатился, поносить.
Да.
Вот ты любитель.
Какие слова мы вынесем из этого подкаста?
Что я любитель?
Сыгрывается аудиторией.
Конечно, все нет. Должно быть какое-то общение. Вот Макс сидит там часами в платежке смотрит, как бы общается с людьми. Вот сегодня вот, пожалуйста, будет, например.
Почему? Ладно, пишите нам, кого вы хотите, чтобы мы еще поносили.
Вот.
И поносили, и поносили, и поносили. В общем, выбирайте любую.
Какие еще знаете вариации этих слов?
Этого слова, да. Да, ну
пишите,
что, друзья, да, пишите все, что в голову придет, в принципе, по поводу нашего вот этого вот пилотного выпуска, что понравилось,
пишите,
что добавить,
название,
что добавить.
Ну,
да,
варианты,
предлагать название, да, пока он у нас выйдет под каким-то пилотным названием. Все, друзья, спасибо большое, приятно было, ребят, с вами пообщаться, как всегда, тем более в межсезонье, с вами почему-то в межсезонье НФЛ редко встречаемся, надо, теперь вот, надеюсь, будем чаще.
Будем отсчитывать дни до начала сезона вместе.
Да, так. Сколько дней осталось так до начала сезона, Стас?
Давай мы склейку потом сделаем.
До драфта около 70, наверное, где-то так.
Да, там было 75, вот где-то вчера или позавчера я видел.
На этой неделе, да.
Твит. Ну вот. Самое главное, это что напишите в комментариях, оно вам вообще надо, как бы, чтобы мы вот... Или можно не тратить время. Вот. А то вдруг мы будем делать, а будет нас слушать 3 человека. Нам, конечно, будет приятно. Вот. Но если вам это не нравится и не надо, так и скажите, лучше честно. Мы большие мальчики переживем.
Вот так была у меня идея подкаст сделать, и вот теперь Вася ее может
убить. Не, мы можем делать как бы просто для себя подкаст, в принципе. Вот. Все. Вася разрушает сегодня твои все планы. Да, ну, всем спасибо и пока.
Вася этот, как его, который викингов... Кто викингов победил? Рим?
Сегодня кто постоянно... викингов победил? Я даже не знаю.
В истории, ну, кто? Римская империя, наверное,
9, да? 9 разных команд в этом сезоне победили викингов.
Ой, ладно, все, ребят, спасибо большое, всем пока.